Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час 6 минут в российской столице. Это действительно разбор полета. В гостях у нас Игорь Малашенко, медиа-менеджер, политтехнолог, один из создателей НТВ и, возможно, режиссер второй президентской кампании Бориса Ельцина в 96-м. Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, напомню сразу средства связи с нашей студией. +7 985 970 45 45. Привычный уже и знакомый многим номер для смс-сообщений, для ваших вопросов, реплик и комментариев. Также нас можно не только слушать по радио на волне 91.2 FM в Москве, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Уже трансляция началась. Присоединяйтесь. Здесь есть чат. Писать можно, собственно, тоже сюда. Есть Twitter-аккаунт «Вызван». В общем, все средства связи к вашим услугам.
Проведут программу Станислав Крючков, Андрей Жуф, и за звукорежиссерским пультом нам помогает сегодня Ольга Рябочкина. Традиционно с вопроса об определяющем жизненном решении, о том, что давалось непросто, над чем сомневались, раздумывали, мучились и в итоге сказали себе: да, я это сделаю, или нет, я этого не сделаю, потому что вот мне что-то претит,
или,
что-то
останавливает. Или, может быть, длинные раздумья – это вообще не ваш стиль, бывает же такое.
Ну, бывает, вообще я предпочитаю принимать решения, особенно трудные, очень быстро. И быстро пришедшие в голову решения часто самое правильное. К счастью, редко так бывает, что одно решение, оно может определить всю жизнь, конечно. Хотя бывает, конечно.
Тем не менее, не может...
Наверное, решение, которое, над которым я потом... Да и во время долго думал, было решение в 1996 году, когда Борис Николаевич предложил мне возглавить администрацию президента. Это было тяжелое решение, это правда.
Которого в итоге отказались?
В итоге я не принял это предложение.
Это было накануне выборов или уже после?
Не, ну как же накануне? Выборы надо бы выиграть, чтобы делать такие предложения. Нет, сразу после того, как он выиграл выборы.
Давайте о вашем жизненном пути совсем немного и коротко. Вы родились в семье военного, в семье царили строгие нравы. Вы были представителем вот этой золотой молодежи советской, из семьи генерала ведь?
О, Господи, какие у вас интересные представления. Значит, в основном мы занимались все мое детство тем, что переезжали с места на место, из города в город. Я учился в 5 разных школах, чтобы было понятно так в среднем, как часто это происходило.
Это классическая для военных история.
Печальная на самом деле, потому что это большой стресс. Ничего хорошего в этом нет. Ну, так было. Золотая молодежь, я не знаю, я про золотую молодежь услыхал уже там, наверное, когда я перебрался в Москву, учился в университете, а раньше, до того, я про нее и слыхом не слыхивал. А в Москву я приехал поступать из города Львова, хотя родился в Москве.
А какой география была перемещения? Я так понимаю, в разных уголках большой советской родины?
Очень строгий, возвращаясь к вашему вопросу, потому что я его редко видел, понимаете, потому что он вечно пропадал, если не в штабе, то на полигонах и так далее. Да, простите.
Какой была география перемещения, переездов в вашей семье? Я так понимаю, это... Не знаю, от Москвы до самых до окраин, если вы...
Нет,
ничего...
в этом смысле семье моей повезло. Ну, вот, что касается меня, куда меня перемещали, я бы сказал. Из Москвы меня перемещали в город Магдебург, в ГДР. Потом меня перемещали в город, который теперь называется Ивано-Франкивск. А тогда назывался Станислав, город на Западной Украине. Потом опять Москва. Я несколько раз попадал в Москву, не помню сколько. А потом я учился во Львове, потом где я был? В Москве, наверное, опять. А потом дважды, второй раз, совершенно случайным образом, я опять оказался во Львове, где я закончил школу. И это, в общем, любимый город моего детства, и, в общем, сейчас, и сейчас мне приятно о нем вспоминать.
Вы сын военного разведчика, ваш отец участвовал в подавлении венгерского восстания 1956 года. Об этой истории вообще говорили в семье? Вы знали, чем отец ваш занимается, что-то обсуждали? И вообще, каким было отношение к существовавшей тогда общественно-политической реальности, к строю? Как-то эти вопросы выносились на обсуждение именно внутри семьи?
Так, ну, во-первых, что касается термина «военная разведка», чтобы не вводить в заблуждение там некоторых из наших слушателей. Значит, это не агентурная разведка, это армейская разведка. То есть это люди, которые находятся там непосредственно на линии фронта, рядом с линией фронта, пересекают линию фронта с целью добыть документы или пленных, языков так называемых, которые могут дать какую-то ценную информацию. Да? Никаких там переодеваний там, в штатской и беготни с пистолетом по крыше при этом не предполагается. Это не было никаким секретом, то, что мой отец служил в армейской разведке, он туда как попал в начале войны, так, в общем, и прослужил большую часть своей армейской карьеры. Значит, обсуждали? Да нет, ну, во-первых, семья была, ну, я не знаю, в некотором смысле, как все. То есть она была довольно такая, не скажу, консервативная, традиционалистская, я бы сказал. Ну, вот как все, вот написано там в газете, там, «Правда». Ну, вот написано в газете «Правда». Все рассказывают друг другу, что написано в газете «Правда». Ну, с другой стороны, так да не так. Потому что события 1956 года – это, конечно, важная история. Дело в том, вы будете смеяться, конечно, я был в Венгрии в 1956 году. Ну, с семьями же ездили многие, во всяком случае.
Двухлетний мальчик.
Да, и в 1956 году я был в Венгрии. Вывозили нас оттуда на военно-транспортных самолетах, чего я не помню. Думаю, что мне бы это доставило маме массу удовольствия. Маме моей это никакого удовольствия не доставило. Вот это можно сказать совершенно четко. Мой отец был начальником штаба Будапештской группировки. Ну и, соответственно, принимал участие, активное участие в этой заварухе. Значит, отцу всегда хотелось рассказать, как он на самом деле видел эти события. Ему хотелось рассказать правду об этих событиях так, как он ее видел и понимал. У него, например, было дома масса фотографий венгерского мятежа. Ну, из детства, ну, дети суют свой нос повсюду. Я помню эти фотографии, и с детства какие-то врезались в память. Например, я до сих пор помню фотографию, когда, на обороте которой было написано «Окрестности кинотеатра Корвин после боев». Ну, это я не знаю, это помесь Дрездена со Сталинградом. Это, в общем, серьезные бои шли. Вот, поэтому, ну, это известно, и отец об этом говорил, он хотел защитить об этом диссертацию. Ему в советское время сказали: даже и не думай, ни под каким грифом это защитить нельзя. Но диссертацию он защитил, когда ему было 80 лет. Сейчас я скажу, какой это был год. Это было в 2004 году. Ну, вообще, на этот счет есть достаточное количество литературы.
Это была историческая диссертация или по военным наукам? Что это было?
В смысле, какую он степень получил?
Да-да-да.
Ой, слушайте, ну, вы мне сложный вопрос задаете. Я в жизни его диплома, по-моему, не видел.
Не помню. Тогда давайте к вашим, скажем так, перипетиям студенческим, ученическим.
Исторические науки, я не помню. Ну,
вероятно. Да. А обосновавшись в Москве, да, вы поступаете на философский факультет в начале 70-х. Чем вот этот выбор из такой традиционалистской почвы семейной, как вы говорите, был обусловлен в итоге?
Соображение...
Потому что все-таки далеко от...
Ну, это да, и плюс, может быть, не знаю, вами руководили какие-то соображения универсальности гуманитарного знания, как это часто бывает с со студентами, абитуриентами, которые и приходят
поиск
на философский факультет.
Поиск всеобщности в системе мир человека.
Вот в вашем случае что это было?
Вы знаете, мне стыдно сознаваться, у меня нет внятного ответа на этот вопрос. Ситуация была такая. Я собирался поступать, ну, тогда это не то, что было модно, но физики были на коне, да?
Ну, такое время.
Было такое дурацкое выражение физики и лирики. И, в общем, в физике они явно брали верх. И я тоже собирался поступить на мехмат МГУ, что ли, я не помню. Что-то я там занимался дополнительно. У нас был кружок в школе, где мы решали всякие задачки, собирались раз в неделю и так далее, и так далее. И вот однажды нам задали задачу. Ну, я сейчас ее повторю, может быть, кого-то из слушателей она позабавит. У вас есть линейка, циркуль, карандаш, и вам надо отложить угол в 1 градус. Я что-то неделю убивался, какие-то теоремы сочинял, еще что-то. Но остальные просто плюнули на это дело, никто ее даже и решать не стал. Потом я стал это излагать всю своей преподавательнице. Она на меня посмотрела с состраданием, я бы сказал, и спросила: «Игорь, сколько будет 19 в квадрате?» Я сказал: 361. То есть угол в 19 градусов надо было отложить 19 раз. Да, и оставшийся кусочек, и был 1 градус. То есть тут вообще тут не о чем думать, это шутка. Тогда я положил кусочек мела у доски, сказал: «Ирина Самойловна, большое спасибо, наука. Вы знаете, я вот по другой какой-нибудь части пойду». Она сказала: «Ну что ты за какой-то ерунды, ты иди, подумай и так далее». Почему я выбрал философский факультет? Там не исторический, но выбор, собственно, был невелик. Я вот как на духу, ничего не скрывая, ответить не могу. Вот.
Ну вот вы говорите, это было своего рода противостояние физиков и лириков. Вы не производите впечатление человека, которому присуща такая лирическая нота?
Лирическая? Боже сохрани. Но, понимаете, математик из меня был бы тоже никакой. У меня с цифрами дело не важно. У меня не цифровой ум, я аналоговое устройство. Поэтому физика, математика из меня бы точно не получилась.
Решение после философского факультета пойти дальше в аспирантуру и защитить диссертацию по социальной философии Данте Алигьери, чем было обусловлено в свою очередь? Не пора ли было остановиться, завершив образование на этом?
Или здесь уже все, что называется, засосало?
Или по накатанной пошло?
Нет, никакой накатанной особо не было. Когда я попал на философский факультет, я был в полном ужасе, потому что когда начались первые семинары по диалектическому материализму, я читал все, что там нам советовали читать, там основное, дополнительное, такое, сякое. Я вот честно пытался понять, в чем состоит вот научный характер диалектического материализма. Нам говорили, что это единственная научная философия. У меня не было как-то стремления доказать обратное, но вы мне покажите доказательства. Доказательство был набор бессмысленных слов. И тут мне стало не по себе, потому что я понял, что попал не по адресу. Тогда я забился туда, куда, в общем, мало кто заходил, а именно в историю средневековой философии. Вот там ты можешь что хочешь писать, там научная, ненаучная, там такая, любая.
Но вот дальнейшее движение от, собственно, философии раннего возрождения к американистике. Карьера в Институте США и Канады достаточно долгое время вы посвятили
этому. Я быстро принимаю некоторые решения, как вы сказали. Когда я обсуждал свою диссертацию о Данте, я же диссертацию написал, заведующий кафедрой Юрий Константин Шмельвиль меня подозвал, не могу сказать, что он меня проницательно на меня посмотрел, но фраза была проницательная. Он сказал: у меня есть ощущение, что вы не очень хотите заниматься средневековой философией. А я действительно не очень хотел. Я понял, что образование – это третий сорт, что в Москве 6, там, может быть, дантоведов или дантологов, которые терпеть друг друга не могут. Что с квалификацией там у некоторых из них беда и так далее. И он мне сказал: вот у меня есть сын, которому сейчас поручили создать сектор в Институте США и Канады. Ну, вы знаете, конечно, этот институт, сказал. Я сказал: да. Я никогда не слышал о существовании этого института. Говорит: вы не хотите попробовать поступить туда на работу? А у меня времени был вагон, потому что мне эта средневековая философия так надоела, что я написал диссертацию на 8 месяцев раньше срока. Он говорит: ну вот давайте попробуйте сходить туда. Я сходил туда, мне дали какое-то задание. А тогда была, собственно, популярна, скажем так, тема исламской революции и отношение к исламу, которое формировалось в Соединенных Штатах. И, значит, вот примерно на эту тему мне предложили написать только не статью, а рабочий документ. Да? Что я за полгода исполнил? Ну, времени заняло это много, потому что ничем таким я не занимался. Мне приходилось, по сути дела, с нуля осваивать новую профессию. В результате меня взяли в Институт США и Канады.
2 года, и вы уже в Вашингтоне на стажировке от института. Что должно было произойти? Какие результаты нужно было продемонстрировать на этой новой работе для того, чтобы человек из закрытого социалистического государства попал вот в эту...
Откуда, в общем, и выбраться-то было непросто, учитывая те этапы согласования? Или тогда все...
Вы гоните волну, ребят. Значит, во-первых, все молодые сотрудники Института США и Канады имели возможность, ну, если не были уж совсем дубами, съездить на стажировку.
Но это из-за профильности института, я правильно понимаю?
По сути, да.
Это из-за того, что институт профильный просто-напросто.
Профильный институт, и с самого начала Арбатову удалось добиться, что вот будет такое место, будут такое место держать в Вашингтоне. Провел я 3 месяца, вспоминаю это время отвратительно, потому что там живешь, на тебя направлено там все время куча каких-то там глазков, ходят люди бдительно сверлять тебя глазами, в общем, как-то ощущения Америки не было.
То есть возможности ощутить вот тот самый пресловутый дух американской свободы не было?
Ну, как-то я его ощутил. Я ездил в Нью-Йорк, я постоянно передвигался по городу, я проводил большую часть времени в библиотеке Конгресса. Ну, конечно, это совсем не то, там, приехать на Манхэттен, когда у тебя есть какая-то там сумма денег, благодаря которой ты можешь так просто без шика, но погулять там, что называется, по Манхэттену. Ну, конечно, таких возможностей у меня не было.
А какая-то опека кураторов постоянная была, да?
Ой, я не знаю. Ну, наверное, нет. Но у меня был официальный куратор, там был сотрудник, там, у которого я работал. То есть это все не скрывалось, что ты находишься под наблюдением там 24 часа в сутки, или создавалось такое впечатление, я уж не знаю, можно ли следить за человеком 24 часа в сутки, но можно наверняка при желании.
Было ли что-то, что вас там потрясло, когда вы оказались, или это слишком сильная оценка? Ну, вот что-то действительно удивило, чего вы, может быть, не ожидали от Штатов, и, находясь еще здесь...
Отличие личины американской пропаганды, скажем так, вот нашей отечественной.
Вот-вот.
Советской. И вообще, существовало ли что-то подобное пропаганде?
Я не знаю. Разве что смеющиеся пограничники, помню, первое, что мне бросилось в глаза. Страшно меня удивило.
Кстати, к тому времени уже было чувство какого-то приближающегося заката Советского Союза? Вот лично у вас? Или вы вполне себе представляли свое дальнейшее будущее?
Вы же, да, вы...
И стремились вписаться
в институте проработали практически все 80-е
годы. Никакого ощущения близкого заката СССР тогда не было. В разгаре была холодная война. И Советский Союз представал такой мощной осажденной крепостью, которая уж точно не собирается разваливаться. Поэтому такого предчувствия у меня не было. Оно было там у некоторых диссидентов. У вас были эти гости. Вот Войнович, например.
Кстати, да? Вам вот это диссидентское чувство не было присуще в тот период? Да, собственно, видимо, и никогда.
Вы знаете, да, мне никогда не было присуще диссидентское чувство. Были вещи, которые произвели на меня сильное впечатление. Причем, как ни странно, это там, понимаете, не один Иван День, не один день Ивана Денисовича, а 1984 год, который я считаю самой страшной книгой, написанной о тоталитаризме. Эта книга, в общем, забралась глубоко мне под кожу. В целом же, нет, ответ нет. Если передо мной будет возможность, я буду стремиться ее использовать. Вы можете назвать меня оппортунистом, потому что, ну, слово «возможности» и «оппортюнити» – они синонимы, как известно. Но Макиавелли когда-то замечательно сказал, что всякий великий человек, это не про меня, это в принципе, это сочетание возможности и способности. Если бы ему не предоставилась возможность, его способности пропали бы в туне. А, соответственно, так, я что-то запутался. А, соответственно, если бы у него не было способностей, то он не смог бы воспользоваться самой блестящей возможностью.
В 89-й год, когда, казалось бы, уже все понятно, вы приходите в качестве политконсультанта в ЦК по приглашению Яковлева, насколько я понимаю, и работаете с Горбачевым. Вот в этом было что-то
в от конъюнктурности? В тот момент уже было понятно лично вам, что ну как-то все меняется.
Все меняется,
и назад
участвуете
уже...
Нет, я не решил поучаствовать. Мне было совершенно очевидно, что Советский Союз распадается, и процесс этот необратим. Но я помню один разговор. Мы, естественно, много общались с американцами, и один из них меня спросил, а что, собственно, делает Горбачев с Советским Союзом? Ну, я сказал, ну, как что? Ну, он его демонтирует. Он меня спросил, а что он потом будет делать? И у меня не было ответа. Вдруг я понял, что я просто не знаю, что он собирается делать. А это был важнейший вопрос. Я много над ним думал, но я не нашел ответа. И поэтому, когда представилась возможность пойти работать в ЦК КПСС, я решил этой возможностью воспользоваться. Причем очень смешно. Вы сейчас действительно будете смеяться. Группа, куда я ушел, называлась «Группа нового политического мышления». Вот прям так и называлась.
В 87-м году Горбачев опубликовал такую книжку.
В 89-м.
Давайте продолжим это.
Да, я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях политтехнолог, медиа-менеджер, один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко. Присоединяйтесь к нашему разговору. Вернемся через 5 минут.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35, московское время. Это действительно программа «Разбор полета». Сегодня мы обсуждаем биографию политтехнолога и медиа-менеджера.
Слушай, нет? Я не могу больше этого упростить. Я три раза это пропустил. Нету специальности политтехнолог. Понимаете? Просто нет. Есть политконсультант. Политтехнолог – это русская выдумка, в основном для обозначения людей, которые специализируются в изобретении всяких пакостей. Поэтому хотите меня называть по принадлежности – политконсультант.
Политконсультант, медиа-менеджер Игорь Малашенко сегодня в гостях в программе «Разбор полета» в прямом эфире «Эхо Москвы». Напомню, средства связи плюс 7985-970-4545 – это смс-сообщение для ваших вопросов, реплик и комментариев. Твиттер-аккаунт вызван, форма на сайте «Эхо Москвы». Задайте вопрос. В общем, все средства связи доступны. После ЦК вы продолжили заниматься политикой уже на телевидении в телекомпании «Останкин». Это 91-й, если не ошибаюсь, год. Вот для вас телевидение к тому моменту уже не было овеяно каким-то, не знаю, магическим флером, как для многих? Или вы рассматривали просто это как канал распространения информации, ко всему подходя сухо, без каких-то лишних эмоций? Вот помните свой ощущение?
Сейчас на два шага только вернемся, как я попал в ЦК. Дело в том, что да, они начали говорить о новом политическом мышлении, но когда им стали задавать вопросы, и они стали вообще думать об этом, оказалось, что это просто пустая фраза. И тогда срочно сколотили эту группу, да, где было всякой твари по паре, которая должна была придумать, что такое новое политическое мышление. Ну, достаточно сказать, что в этой группе работал я, и работал господин Пушков. Ну, так, на секунду. Чтобы было понятно, какое новое политическое мышление группа могла сочинить.
И это 91-й год, демонтаж Советского Союза, о котором вы упомянули, к которому шел Горбачев, завершен. И вы в этот момент времени, декабрь 91-го, оказываетесь в Останкино по приглашению Сагалаева.
Нет? Нет, нет. Дело было не так. Дело было не так. Вот вообще, понимаете, когда мы говорим о нашей жизни, нам хочется рассказать какой-то связанный рассказ. Да? Вот даже какие-то изгибы, почему человек вот этим не занялся, пошел туда, не пошел сюда, и вот как-то все вместе это складывается в какую-то единую, в какое-то единое повествование. Я стою на другой точке зрения. Я считаю, что большинство событий в нашей жизни случайны. И должен честно признаться, что я не одинок в этой точке зрения. Не буду ссылаться на авторитет. Но вот это чистая случайность. Значит, последний визит Горбачева за рубеж. Это Испания, где он встречается последний раз с Бушем-старшим, и там же проходит международная конференция по Ближнему Востоку. Да? Нас приглашают испанцы в какой-то клуб, ну такой, знаете, 19 век настоящий. И там, я не знаю, после там, 3 часов разговора, там, да, меньше 2 часов разговора, мне говорит Егор Яковлев: иди ко мне на телевидение политическим директором. Ну, я как-то засмеялся, потому что на телевидении я не работал. Во-вторых, политический директор, должность звучала очень странно. Хотя я знал человека, который занимал такую должность в Соединенных Штатах, в ABC она, например, была. Но в ней не было ничего зловещего, это не цензорская должность, это был просто как бы куратор всех вот информационных программ, да. И к тому же в это время я собирался идти в Итартас, потому что в Кремле я работал в пресс-службе, моим начальником был Игнатенко. Игнатенко был назначен в Итартас и сказал мне: давай, старик, готовься, значит, идешь ко мне замом. Но шли дни, там, не знаю, недели, немного, конечно, все развивалось очень быстро, и Игнатенко перестал вспоминать об этом. А потом как-то так, куда-то косо глядя в угол, сказал, что, в общем, ему намекнули, что нечего тут Горбачевское гнездо создавать в ТАСе. Ну, кого-то еще успел взять из тех, кто работал с Горбачевым. Поэтому, значит, он сказал, что, вот, дескать, ну, извини. Поэтому никаких вариантов у меня не было. Я подумал, ну, а почему нет? Телевидение меня всегда страшно интересовало с точки зрения его устройства. Да? Вот как работает эта машина. И надо еще учитывать, что, скажем, в 80-е годы телевидение действительно было во многих случаях источником информации. Понимаете, это не просто была какая-то развлекуха. Сейчас, я не знаю, нет ничего, чего вы не найдете в интернете. Да? Что, понятно, что если вы где-то краем уха где-то что-то услышали, и вас это там зацепило, то понятно, что компьютер надо включать, а не там не телевизор. Да? В 80-е годы все было не так. Телевидение еще было средством массовой информации. И, кстати говоря, в Штатах профессиональные стандарты весьма жестко соблюдались. Такого, извините, пожалуйста, за слово «бардака», как сейчас, там не было. Там действительно был кодекс, чего можно, чего нельзя и так далее. И в результате я согласился на предложение Егора Яковлева. Я пришел в телевидение, не понимая вообще ничего, что это такое. Это не имело никакого отношения. Я представлял устройство американского телевидения примерно. Ну, во-первых, американское телевидение, оно там сильно отличается от европейского. А то, что я нашел в Останкино, вообще ни на что не было похоже. Да? И в придачу Егор Владимирович, у которого характер был не сахар, с Эдуардом Сагалаевым как-то быстро поссорились. И Сагалаеву пришлось уйти. Надо сказать, что Сагалаев в отношении меня вел себя очень благородно. Он как бы понимал, что я не домогался его места, что эта должность там свалилась на меня просто, я не знаю, как камень с горы. Дал мне несколько полезных советов, некоторыми из которых я пользуюсь до сих пор, но цитировать не буду. Короче, так я оказался на телевидении.
И вот этот быстрый старт привел к тому, что уже через 2 года после прихода в Останкино вы оказываетесь фактически у начала первой независимой телерадиокомпании страны, НТВ. Как это было?
Телекомпания. Да, и легко ли было большую часть жизни, проработав в государственных структурах, на государственных постах, так или иначе, уйти в частную медиаимперию, вещь тогда совершенно новую, принципиально новую для того времени? Или для вас такой вопрос, такими категориями вы не рассуждали, ну, тогда?
Честно говоря, я не помню, чтобы именно этот вопрос меня сильно занимал. Но я быстро понял, что телевидение работает совсем не так, как мне это мыслилось. Значит, это самое начало 90-х годов. Начинается процесс, который кто-то окрестил кооператив при заводе. Когда смышленые люди создали схему, да, когда у вас на государственном предприятии есть там что-то, цех, завод, а есть частная компания, как правило, с тем же названием, ну, чтоб удобнее было. И все издержки оплачивают при этом государственная компания. Но вся прибыль при этом уходит в частную компанию. Уже тогда это началось. Разобраться было в этом дико трудно, потому что, знаете, я думал, что там и в металлургии разобраться в этом мнении было бы не очень просто. Но в телевидении там же еще у нас творчество, извините за выражение. Реклама. Реклама это был отдельный ад. Там в 92-м году вы могли купить рекламу в Останкино в 36 разных точках. Понимаете? Ну, понятно, что это дикий демпинг, да, понятно, что эта компания никогда не будет здорова, и так далее, и так далее. У компании не было там линейной сетки, да, то есть вот программы скакали, как они хотели, ну и так далее. Там много чего не было. Самое главное, чему я научился в Останкино, чего делать нельзя. И должен сказать, что я и по сейчас считаю, что в жизни это самый важный опыт, негативный. Вот когда вы знаете, что этого делать нельзя. Это самое важное. Потому что если вы знаете, как надо, вы все равно можете навалять, и скорее всего наваляете жуткое количество ошибок. Но если вы твердо усвоили, чего делать нельзя, у вас есть высокий шанс успеха.
Чего же делать нельзя? Или вы не хотите об этом говорить?
Нет, почему?
Ну, в случае конкретного примера.
Да нет, ну какие там секреты, об этом тысячу раз переговорено. Значит, мне просто уже надо было вспомнить. Ну, во-первых, нельзя продавать там рекламу в 10 точках, да? Потому что это бартер. Ну, я уже объяснил, почему этого нельзя. Там нельзя заниматься бартером. То есть вы мне программу, а я расплачусь рекламой. Та же самая проблема, бартер подрывается, экономика и так далее. Бартер в принципе допустим в хорошо организованной телевизионной компании. Но вот в том Останкино это было буквально смерти подобно.
И НТВ вы пытались выстроить так, чтобы эти схемы, ошибочные схемы, не были реализованы?
Абсолютно. Реклама продавалась в одном месте. Бартер был долго запрещен на НТВ. И третий принцип, что сетка не должна быть нелинейной. И НТВ было первой большой телевизионной компании, которая построила линейную сетку. Ну, когда, грубо говоря, вы в 6 часов там включаете телевизор, и там вот фейерверки, ракеты, плывет этот самый воздушный шар, тогда начинались детские передачи, да, 18 часов, например. И это вот было абсолютно точно.
Ну, вы говорите о финансовой схеме, да, о том, как должно быть устроено. А вот если говорить о сверхзадаче построения этого телевидения, ведь НТВ позиционировалось как объективное, независимое телевидение. Было понимание того, что предложение исходило от Гусинского, и так или иначе придется в том числе и учитывать некие частные интересы тех, кто в последующем станет олигархами. Кого назовут олигархами?
Учредители.
Ну, придется. Мы старались это минимизировать и минимизировали. Вообще-то сначала досталось не НТВ, сначала досталось самому Гусинскому, на которого наехали аж в декабре 94 года, так называемая
операция «Мордой в снег».
Операция «Мордой в снег», после чего он на полгода был вынужден из страны уехать. Да, ну, в принципе, я вам могу честно сказать, что это не очень хорошая история, когда у вас разные отрасли, разные виды экономики сочетаются в одной компании. Да? Это и в Америке есть. Я уже забыл, кто там чем владеет. Ну, там как бы NBC владела, по крайней мере, компания, которая владела атомными реакторами, а с ними случаются всякие неприятности.
Катастрофически быстро время бежит. Давайте перебросимся там на 3 года вперед в кампанию 96-го года, когда вы вошли в ядро избирательной кампании Ельцина, в так называемую аналитическую группу под рулем Анатолия Чубайса.
Решение в этом случае, оно тоже было, не скажу спонтанным, но недолго не раздумывали и провала не боялись, но действительно, ну, риск какой-то совершенно, по-моему, страшный. 5%
поднять рейтинг.
Вытащить с такими рейтингами, мне кажется,
вы знаете,
я плохо помню на самом деле то время, но тем не менее.
Ну, решение имело оттенок неизбежности, я бы сказал.
Вот.
Что мне придется этим заняться. Потому что если этим будут заниматься другие люди, Барсукова, Коржакова и так далее, то все это кончится плохо. Потому что они не только не способны выиграть выборы, они, в сущности, этого, наверное, и не хотели. И тогда выборы отменяются, и Ельцин становится полновластным, но нелегитимным правителем. То есть он становится заложником своего окружения. Поэтому я понимал, что да, я должен присоединиться к команде, которая выиграет эти выборы. Моя логика была проста, ну вот в двух словах, она была абсолютно проста. В стране, вот по всем там опросам несовершенным, по ощущению чего угодно, в конце концов, 91-й год, надо было вспомнить, сложилось некоммунистическое большинство. Я не говорю антикоммунистическое. Такого не было. Его и сейчас нет. Некоммунистическое. Ну, просто не хотим больше вот быть коммунистами. Вот и все. И поэтому на этой базе собрать большинство, которое поддержит Ельцина, мне не казалось сверхъестественно трудной задачей. А что касается этих 5%, ну, понимаете, там липы было много в этих 5%, потому что, когда мы пришли, нам клали там опросы на стол, которые были просто откровенной липой, просто, ну, откровенным враньем, там клейма просто негде было ставить, там цифры просто не стыковались.
На нынешнюю социологию похоже?
На нынешнюю социологию? Вы знаете, я вообще не очень интересуюсь социологией. Дело в том, что когда мы говорим об общественном мнении, меня интересует общественное мнение, а не те инструменты, которыми его пытаются измерить. Да? Нет, ими надо пользоваться, приходится. Там, мы сейчас опять начинаем, но надо твердо просто помнить, что это две абсолютно разные вещи. Поэтому, ну, зачем мне сейчас погружаться там в вопросы общественного мнения? К тому же, когда мы знаем, что они допускают ошибки, ну сами знаете, в каких невероятно критических ситуациях. Брекзит, Трамп, далее везде.
Я хочу вернуться в начало программы. Почему же в итоге в администрацию президента на пост главы не пошли? Что остановило уже после выборов? После выигранных Ельцином выборов? Какой-то комплекс причин или как решение принимали?
Вы знаете, я до сих пор не уверен, что я могу ответить на этот вопрос. Если, скажем так, совсем уж самоуверенно и кратко, А я не знал, что надо делать со страной. Вот теперь, 20 лет спустя, да, когда мы видим точку, к которой мы пришли, наверное, в 96-м году человек, естественно, мог решать, хочет он во все это ввязываться или нет, но он понимал, во что он ввязывается. А в 96-м году, я вам скажу честно, я этого не понимал. И принял такое решение. И к тому же я считал, да, и это совершенно честный аргумент, я считал, что для страны чрезвычайно важно иметь мощную негосударственную систему средств массовой информации.
Сегодня, войдя, возглавив фактически штаб предвыборной Ксении Собчак, вы полагаете, что возможно довести дело до какого-то приемлемого, значимого в политическом смысле результата? Подобного, хотя бы подобного, сопоставимого с тем, который был достигнут в 96-м? Не о победе, конечно же, речь
идет. Нет, разумеется, это не будет сопоставимо с 96-м годом, но тем не менее... Результата добиться, конечно, можно. И мне кажется, что Ксения как раз и ставит перед собой такую задачу. Вы поймите, наша жизнь состоит из развилок. И она тоже стоит на развилке. Она может там еще, я не знаю, сколько лет там заниматься шоу-бизнесом, да? Одним и тем же. Вот вы уходите по вот этой ветке кривой. И все, и уходите туда. Но можно поменять свою жизнь, да, можно на развилке повернуть в какую-то другую сторону, например, в политическую, что, я думаю, она и сделает. И я очень сомневаюсь, что она уйдет. Это мое личное восприятие, но я очень сомневаюсь, что она уйдет из политики и после этих выборов.
А лично для вас участие в этой истории, оно чем продиктовано? Скорее, желание просто вернуться в публичное пространство? Не знаю, может, напомните.
Я же вам сказал, я оппортунист. Я вижу возможность и использую ее. Я вижу возможность там сделать наше общество чуточку лучше. Я пытаюсь эту возможность использовать. Но с 96-м годом, конечно, я бы близко этого не сравнивал.
Игорь Евгеньевич, у меня личное воспоминание в 96-м годе. Это газета «Не дай бог», фотосессия Ельцина «Голосуй сердцем» и, пожалуй, что тур, да, президента Ельцина «Голосуй или проиграешь». Вы приложили, скажем так, свою руку к вот этим?
Знаете, скажу честно, ну, я ко всему приложил руку, что-то меня сильно радовало, что-то не сильно, значит, «Голосуй или проиграешь» я никогда не был большим энтузиастом. Это ориентировано на молодежь. Молодежь голосовать не ходит. Поэтому, ну, что же я могу сказать, Лисовский хорошо пролоббировал свой проект. Значит, следующее — «Голосуй сердцем». Да, действительно, я считаю, что это был самый эффективный лозунг кампании. Это было многочасовое обсуждение, где я не мог придумать эту фразу, но я пытался объяснить, что я имею в виду. И я не знаю автора этой фразы, но на следующий день пришел человек из рекламного агентства и принес эту фразу. И она абсолютно точно выражала то, что мы обсуждали там весь предыдущий день с утра до позднего вечера. Какой был третий вопрос?
Газета «Не дай бог».
Газета «Не дай бог» не люблю. Порождение Владимира Яковлева. Решение... Короче говоря, я бы это решение не поддержал.
Политконсультант Игорь Малашенко был...
Медиа-менеджер, один из основателей телекомпании НТВ. У нас катастрофически сегодня не хватило времени, чтобы обсудить все. Игорь Малашенко был в гостях в программе «Разбор полета». Спасибо большое за то, что участвовали. Спасибо, что слушали.
Спасибо вам.
«Разбор полета».